Но, тем не менее, мы проходим с вами Деяния. Сегодня 12 глава. Интересная глава. Много что в ней примечательного для нас с вами. И давайте мы ее откроем с первого стиха, будем с вами рассуждать. «За свою жизнь я только чего не слышал». Ну, как правило, я часто слышу, как христиане говорят в отчаянии, в голосе, доходят до какого-то определенного рубикона, рубежа, и говорят, я уже все сделал, я больше не могу. Вы знаете, вот в последнее время я встречаю достаточно много людей, много христиан, которые входят в определенные события в своей жизни, и приходит какое-то разочарование. Разочарование там, в служении, разочарование в семье, разочарование в жизни, разочарование в Боге. Ну, как-то уже и глаз не горит, как у Марины сегодня. И как-то вот уже вроде все попробовали, и ничего не радует. И они говорят, вот я уже все вроде попробовал, я уже сделал все. Вот, ну, все, уже не знаю, что дальше делать. И мне вот такое состояние напоминает один маленький рассказ, или одна маленькая история про мальчика, который решил сдвинуть большой камень. Отец наблюдал, как его сынишка борется с камнем, но тот никак не поддавался. Наконец отец спросил мальчика, а ты всю силу туда прилагаешь? Да, отец ответил тот, тяжело дыша, я стараюсь изо всех сил. А вот и нет, сказал отец, ты не всю силу прилагаешь, потому что ты не попросил меня тебе помочь. Друзья мои, вот когда мы с вами пытаемся убрать препятствия, которые встают на нашем пути, мы иногда думаем, что мы-то с вами все сделали возможное для того, чтобы пройти этот путь. И опять я вижу эту тенденцию, что обычно мы с вами, христиане, мы почему-то в большей степени, молясь Богу, читая Его Писание, приходя в церковь, рассчитываем сами на себя, на свой интеллект, на свои собственные силы, на свои собственные знания и так далее и тому подобное. Но Павел писал следующее, послание к филиппийцам. «Господь близко, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Друзья мои, когда вы сделали все, что в ваших силах, предайте это Богу, потому что Бог, как Отец Небесный, Он заботится о нас, и Он хочет, чтобы мы наконец-то осознали, поняли, выявили для себя, что Он есть в нашей жизни. И сегодняшняя история, да, которая насыщена событиями, насыщена гонением, арестом, смертью. Вот сегодняшнее событие, текст, который мы будем с вами читать, как раз говорит об этом. И вот 12 глава начинается словами «в то время». Вот то время, оно относится к концу предыдущей главы, когда антиохийские ученики решили послать помощь христианам в Иудею. И примерно в то же время царь Ирод поднял руки на некоторых, которые принадлежали к церкви, чтобы сделать им зло. И со времени обращения Савва Иерусалимская церковь пребывала в покое. 9 глав, ничего не происходило. Иерусалимская церковь развивалась, она цвела. Друзья мои, иногда в нашей жизни так и бывает. Господь не трогает, не допускает до нас ничего. Мы пребываем в некоем покое. Но потом какие-то события приходят в нашу жизнь. И вот в 9 главе, в 31 стихе этот покой нарушается. И вот это четвертое гонение церкви, описанное в Деяниях, оно отличается от первых трех тем, что было инициировано не Синедрионом. Не первосвященники начали всю эту бучу против первой христианской церкви. Абсолютно нет. Это волнение, это гонение организовал царь Ирод. Это был Ирод Агриппа I, внук Ирода Великого, который приказал убить всех младенцев, когда родился Иисус Христос. И во время событий, которые описываются в 12 главе, Ирод, он правил всей Палестиной. И вот, как и все назначенные Римом правители, Ирод имел дворец в Кесарии, и в Иерусалим обычно приезжал в праздничные дни. И в это время он был там. И в Деяниях, в 12 главе, он, по-видимому, вот прибыл как раз в Иерусалим, чтобы участвовать в празднике Пасхи. Обратите внимание, друзья мои, когда мы с вами, вот этот отрывок мне очень нравится. Деяния 2 глава, 47 стих. Помните, что вот начало организации церкви. Мы сейчас немного на Ироде пока точечку поставим. 2 глава, 47 стих. Все жители Иерусалима поддерживали церковь. Вы помните золотые 90-е годы? Вы помните Билли Грэма? Вы помните, все метро было отклеено вопросами «почему?». Олимпийский стадион, все туда шли, все было нормально. А кто-то не помнит, кто-то не так давно родился, правда? Но было такое время, друзья мои, представляете? Все школы, все кинотеатры, везде, вот даже ленивому можно было открыть церковь. Сейчас попробуйте. Не получится. И церковь сейчас находится в достаточно сложном положении. И потом вот это положение меняется в Иерусалимской церкви, да? Проповедь Стефана. Она повернула людей против церкви, это 6 глава. И недавно призвание язычников, наверное, только усилило их ненависть. Травля Иродом последователей Иисуса была ходом вот в его политической игре. Конечно же, мы всего многого чего не знаем и не понимаем, что творится в мировой истории. Мне всегда жалко тех людей, которые в Фейсбуке начинают выяснять, кто прав, Украина или Россия. Начинают за тех или за других. Особенно жалко пасторов, которые ввязываются туда. Христиан, которые ввязываются туда, которые пытаются своим как бы экспертным мнением разобраться во всех этих хитросплетениях мира. Друзья мои, давайте мы все это оставим, потому что нам есть на кого смотреть и потому что нам есть за кем идти. И вот 12 глава, мы видим, что здесь происходит. И Лука вот как-то сдержан в описании вот этих, вот этого, ну, ужасного или пугающего события. Ему понадобилось всего лишь 7 слов греческого языка, чтобы рассказать о первой казни апостола Иакова. Иаков, которого убили, был одним из близких учеников Иисуса Христа. И его смерть была предсказана Иисусом, когда мать Иакова Иоанна, думая о политическом царстве, попросила дать ее сыновьям власть. Помните, посадить по правую и по левую руку от Христа. Иисус был потрясен, он сказал Иакову Иоанну: «Не знаете, чего просите?» А потом добавил: «Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» Тогда Иисус говорил о чаше страдания, которая ожидала его. Иаков и Иоанн бойко ответили: «Можем». И тогда Иисус грустно произнес следующее: «Чашу мою будете пить». И, возможно, эти слова вспомнились Иакову, когда его убивали. Он, должно быть, подумал: да, я не знал, чего я просил, но факт есть факт. Иакова убили, Иакова казнили. И вот реакция народа на обезглавление Иакова была именно таковой, на какую надеялся Ирод. Посмотрите, какая реакция. Видишь же, что это приятно иудеям. Посмотрите, Ирод казнит апостола, любимого ученика Христа, а народу, который рядом, это приятно. Представляете? Представляете, как быстро все поменялось? Как быстро все меняется в округе, как быстро все меняется в жизни, как быстро из одного положения, когда апостолов принимают, когда их кормят, когда сотни приходят в церковь, и Господь прилагает спасаемых к церкви, как быстро все меняется в этом мире, как быстро меняются люди. Ирод решил, что если он так осчастливил народ, что... то убийство апостола номер один, он обеспечит себе их преданность на всю жизнь. И что он делает потом? Потом он принимается за Петра. И задержав его, третий стих, смотрите, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его. Рассказывая об аресте Петра, Лука делает вот авторское примечание. Тогда были дни опресноков, и этими днями опресноков называлась неделя праздников пресных хлебов, которая длилась вплоть до праздника Пасхи. Ко времени Нового Завета два праздника слились в один, которые назывались Пасхой. И Лука информировал своих читателей. Лука говорит следующее. В это время в Иерусалиме было очень и очень много народу. Почти все, что Палестину заселяло, население, оно пришло сюда. И вот если эти события сейчас здесь провернуть, то можно получить очень хорошие дивиденды для самого себя, для своей политической карьеры, думал Ирод. Но проблема была в следующем. Как начать гонение во время праздника? Конечно же, Ирод хотел, возможно, убить Петра, но... он не хотел это делать, потому что он не знал, что будет после этого. Публичная казнь в священные дни была бы оскорбительной для иудеев. И это было единственным маленьким препятствием для Ирода. Но и тут он мог извлечь выгоду. Предвкушение будет накапливаться. Петра Иакова убили. Петра посадили. Народ на празднике. Народ сыт. Народ гуляет. И вот Петр на подходе. И вот что-то должно развязаться. Понимаете, целый такой вот, в кавычках, театр разгорался, сотворенный Иродом, для того, чтобы уничтожить первую церковь. Друзья мои, мы живем с вами в мире, который очень враждебен по отношению к нам. Мы порой пытаемся завязать дружбу с этим миром, хотя мы читаем в Священном Писании, не дружите с миром. Мир враждебен по отношению к нам. Нам могут улыбаться, и нас могут где-то принимать и так далее. Мы должны с вами понимать, что рано или поздно этот мир поставит нам подножку, и этот мир, которым управляет дьявол, может нас просто уничтожить. Уничтожить духовно и даже уничтожить физически. И мы должны с вами это понимать. И как раз, когда мы читаем 12 главу Деяний святых апостолов, как раз нам об этом и говорит, как быстро все меняется в этом мире. Друзья мои, поэтому Деяния святых апостолов учат нас, как церковь, не расслабляться и понимать, что мы находимся на войне, и что наша основная задача – идти за Христом и отвоевывать души, заблудшие души, которые идут в ад, и которые погибают. Это наша самая основная задача. Построить не карьеру, купить недорогую машину, не прописку в Москве. Нет, 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 но спасти людей. Мы возвращаемся к Ироду. Ирод не хотел никоим образом, чтобы Петр как-то сбежал. И он сажает Петра во внутреннюю тюрьму. Не во внешнюю, а во внутреннюю. Там несколько дверей, несколько стен. С тремя запертыми дверьми между ними и свободны. И обычно к политическим заключенным в то время... давали стражу, а если и представляли, то не больше одного. Но схватив Петра, Ирод послал в темницу и приказал, вот эта фраза, четырем четверицам стеречь его. Четверица означает отряд из четырех воинов. Так что Петра должны были охранять 16 воинов по 4 смену, и каждая смена длилась 3 часа. 4 человека. Охраняют одного Петра. Ну, примерно как Эдик Гунтер, вот таких 4. Петра каждую ночь приковывали к двум воинам. По одному с каждой стороны. Вот понимаете, такой сэндвич. Тут воин, тут Петр, тут еще один воин. И прикованный воин прикованный воин к Петру. И все это было в дополнение к обычной тюремной охране. С человеческой точки зрения убежать из этой тюрьмы было невозможно. И представляю, наверное, как вот Ирод радовался, потирал руки, улыбался и понимал, что никуда он, красавчик-голубчик, не денется. Друзья мои, но хотел бы, чтобы вы задержали свой взгляд на скорбящих у могилы Иакова. То есть у Иакова были близкие друзья, были родные, которые его хоронили, которые скорбели. И подумайте о Петре в темнице. Это все происходило на глазах у Петра. Эти люди имели общность, они были со Христом 3 года. У них были очень крепкие человеческие связи между собой. Твоего друга убивают, тебя сажают в тюрьму. Но однако взгляните вот на текст и посмотрите, вот что происходит, да? Сюжет повествования не исчерпывается первыми несколькими страницами. Мы должны вот дойти до последней страницы, что же потом заканчивается, что потом происходит. И Бог ничего не говорит нам. И наша ситуация может показаться безысходной, как у Петра. Посмотрите, вот Петр попадает в эту ситуацию. Близкий друг убит, он в тюрьме, во внутренней, закован кандалами и так далее. Жизнь заканчивается. Жизнь заканчивается. Друзья мои, вот порой мы смотрим на... Вот я не знаю, когда у нас крадут кошелек, или когда мы портим имущество, или когда-то, может быть, кто-то умирает из близких, когда кто-то болен и так далее. Мы порой думаем, что жизнь заканчивается. Возможно, Петр так думал. Друзья мои, я хочу вас вернуть в реальность. Потому что когда мы начинаем так думать, что жизнь заканчивается, все остановилось в этом мире, мы уходим из реальности в какую-то иррреальность. Мы находимся в другом состоянии, потому что это состояние горечи, это состояние, когда мы не принимаем ничего, это состояние своей собственной боли. И я страдаю сам для себя. И я страдаю, потому что я страдаю. Все замыкается на мне самом дорогом и любимом. Но Бог еще не сказал последнего слова. Бог еще ничего не сказал. И когда испытания, искушения приходят, друзья, в нашу жизнь, смотрите вперед. Уповайте на Бога. Идите за Ним. Идем дальше. Почитаемый всеми руководитель церкви находился в тюрьме. А что было делать членам церкви? Ну, представьте, нас с Панковым в матросскую тишину отвезли. Ну, может быть, Панков уже там, его нет второе воскресенье. У Лефортова, говорят. Ну, я на подходе. Все же кто-то должен же проповедовать в парадигме. И вот иногда представители нашей страны или наших родных, близких хватают, как политических заключенных, куда-то сажают. И вот когда такое случается, народ протестует, разрабатывают сложные планы спасения. Ну, мы все накормлены американскими фильмами. Когда там один гражданин куда-то попадает, там вот сразу все, там сразу войско, корабли, самолеты, десантники, Рэмбо там всех освобождает и так далее. Вот у нас как-то есть такая картинка, но мы фильмы-то смотрим, мы вроде как бы верим в эту картинку, но когда это к нам приходит, то все эти Рэмбо куда-то почему-то улетучиваются. И вот церковь могла бы тоже как-то, что-то вот как могли бы там братья и сестры собраться. Народ-то много было, если посчитать, в Деянии 2 главе. Могли бы пойти к тюрьме, могли бы как-то, развернуть плакаты, по крайней мере, устроить одиночные пикеты вокруг, могли бы ходить вокруг тюрьмы и петь гимны из сборника духовных песнопений. Могли бы что-то делать. А что-то не делают. И вот по правде говоря, вот все это ни к чему бы не привело. И вот с человеческой точки зрения, они ничего и не могли поделать. Что же сделала церковь, когда она оказалась бессильной что-либо делать? Ну, если нас вот посадят, Сергей Александрович, что вы можете делать? Пикет развернуть? Попробуйте. Передачки носить, Ваня, спасибо. Сухари, они нужны нам. Свидетелям, тут юристы. Ну, это вот только 2-3 человека. Пишите письма, пишите. В нашем государстве нужно писать письма. Пишите, друзья мои. Что же сделала церковь? Назви правильный ответ, знает. Когда она оказалась бессильной что-либо делать, вместо того, чтобы стать под ружье, люди пустились на колени. И так Петра стерегли в темницу, между тем церковь прилежно, 5 стих, прилежно молилась Богу. По всему городу члены церкви собирались по домам, чтобы помолиться за апостола. Они неустанно молились день за днем, ночь за ночью. 12 стих. Ирод запер двери темницы, но он не смог запереть дверь на небеса. Мы порой недооцениваем значение молитвы своей собственной жизни. Недооцениваем. Порой мы недооцениваем молитвы в церкви, и поэтому мы встречались с Настей Мининой, которая руководит нашим молитвенным служением в церкви, и мы мечтаем, мы хотим, чтобы наша церковь была коленно преклоненно молитвой, в молитве стояла, чтобы мы пробивали вот эти скалы, в которых мы находимся. Мы мечтаем об этом, чтобы мы, друзья, чтобы мы понимали, что молитва – это самый главный инструмент, не чашечка кофе. Не красивая запись трудовой книжки, а именно молитва. Порой мы думаем, что молитва – это так просто. Ну, это же так просто. И знаете, я думаю, что порой мы как-то вот сами себе где-то в глубине своего сердца сказали, ну, раз это так просто, то тогда я это делать не буду. Мне понравилось, я вчера листал Facebook, и я не помню фамилию этого дяденьки, такой профессор, медик, он говорил следующее, вот для того, чтобы лечить грипп, нужно использовать самое, я не знаю, там у нас Еремеев, она как фармацевт, может быть, она скажет, что это неправильно, но сейчас и проверим. За 5 рублей средство. Какое средство? Когда ранку порежешь, что шипит, как это называется? Перекись водорода, подорожник, нет, это перекись водорода за 5 рублей. Подорожник – это у тебя на даче. Перекись водорода. Перекись водорода нужно взять, закапать там 10 капель на полстакана воды и просто в нос потом закапывать. Там какой-то свободный кислород, что-то такое. И убиваются все микробы. Очень простое средство. Ну, конечно же, мы лучше купим биопорок за 700 рублей. Меня жена мучает этим биопороксом. Когда она делает, такое ощущение, что газовая камера пришла ко мне в жизнь. И мы думаем, что это, конечно же, это помогает, понятно. Но есть очень, очень простые средства. Я понимаю, что у меня разговор будет с Наташей потом, но ну ладно. Друзья мои, вот на первый взгляд, этот факт, что церковь горячо молилась, может не произвести впечатление, но вдумайтесь. Церкви пришлось преодолеть большие препятствия, чтобы пребывать в усердном молении. И одним препятствием, их несколько препятствий. Первое препятствие – это разочарование. Как думаете, церковь не молилась за Иакова? Когда Ирод схватил Иакова, разве они не молились за Иакова? Какими торопливыми не были бы арест и казнь Иакова, безусловно, многие молились за него, и тем не менее Иаков был казнен. И тем не менее Иаков умер. И было бы естественно подумать, коль Бог не спас Иакова, когда мы молились за него, то зачем за Петра-то нам тогда молиться? У нас вот здесь вот сразу включается логика. Еще одним препятствием это была отсрочка. Они молились за Петра по меньшей мере 7 дней. Это 6 стих об этом говорит. Но ничего не происходило. Как легко было бы сдаться. Но самым значительным препятствием было как, что? Было уныние. Церковь получала один удар за другим. Одного апостола убили, другой был в тюрьме. Вся сила оккупационных войск была направлена против них. Ситуация казалась абсолютно безвыходной. Но они продолжали по-прежнему молиться. Друзья мои, книга «Деяния святых апостолов» – это удивительная книга, которая говорит о простых вещах для того, чтобы церковь была преуспевающей, для того, чтобы церковь была не как бы а-ля успешной, в том, как в бизнес-проекте, а церковь была успешна с точки зрения молитвы, с точки зрения расширения Царствия Божия. Это очень просто, и это очень глубоко. И поскольку вера Петра поколебалась во время суда над Иисусом, возможно, они молились, чтобы вера Петра не ослабела, когда он, возможно, положит голову на плаху или когда его будут казнить. И с другой стороны, со дня Пятидесятницы Петр не дрогнул даже перед могущественным Синедрионом, и поэтому вера отступничества с его стороны казалась маловероятным. Вот церковь объединилась вместе и молилась буквально за все, за все эти причины, за все, что им Дух Божий открывал, о чем нужно было молиться. И прежде чем мы увидим, что их молитвы были услышаны, и Петр освобожден, вот давайте немножко переключим свое внимание на события, которые в темнице происходили. Шестой стих начинается так. «Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями». Заметьте, в каких условиях спал Петр. У меня есть младший сын Паша, который иногда подает позывные, вон там сидит. И вот Паша любит спать между мной и между Наташей. Это тяжело. Конечно, можно его приковать, попробовать. Так вот, как Петр. Ну, может быть, Паша уснет, а я нет, это абсолютно точно. Но я хочу вам следующую мысль сказать. Друзья мои, прикованным кому-то, представляете, вот Петр прикован к двум мужикам. И ему нужно было как-то, ну, как-то расположиться, как-то спать. И Петр спит. Во-первых, это была ночь перед казнью. ОК подчеркивает, что Петр спал в ту самую ночь. Когда? Когда Ирод хотел вывести его. Я бы, наверное, я бы не уснул, если я понимал, что меня должны тут казнить, мне должны голову отрубить. А тут спать. Ну, я, наверное, как главный невротик парадигмы, я бы не уснул. Потому что это очень сложно, когда тебя убивают. Вот когда ты идешь сдавать экзамены в ГАИ, или когда ты диплом защищаешь, или когда ты вообще куда-то идешь, когда вот что-то должно важное произойти, очень трудно уснуть, но здесь Петр спит. И более того, Петр спал на холодном, жестком тюремном полу. Между двумя воинами, как я уже говорил, едва в состоянии пошевельнуться, потому что обе цепи крепко приковали его к этим людям. И с одной стороны, не взглянуть на ситуацию, она никак не располагала ко сну. И тем не менее, Петр спал, да еще так крепко он спал, что ангел, которого Бог послал, что он делает, посмотрите. Что он делает его? Он его толкает. Представляете, он его толкает. Богданов тут озвучивает за ангела. Он его толкает. Говорит, эй, вставай, Петр. Вот он его толкает, буквально. Он его тормошит. Почему Петру удалось заснуть? И вопрос-то простой, и ответ простой. Почему Петр спал? Да потому что Петр верил в Бога. Петр спит, потому что он верит в Бога. И поэтому, когда два стражника сказали, что пора спать, он улегся между ними на холодный пол, помолился и заснул. И когда к нам приходит беда, и сон бежит от нас – часто лучшим снотворным является абсолютная вера во всемогущество Божие, что Бог управляет вселенной, и мы с вами ничего не можем сделать. Мы можем только помолиться и доверить ту ситуацию, в которой мы находимся, Богу и не более никому. Псалмопевец писал в третьем псалме следующее. «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Молитва и терпение – отличали христиан как за стенами темницы, так и внутри ее, как церковь, так и Петра. Друзья мои, это очень важно. Кому принадлежит ваша жизнь? Когда приходит к вам тяжелая ситуация, как вы поступаете? Что вы делаете при этом? Спите или не спите? Нервничаете, не нервничаете, пьете валерьянку или, может быть, уже более какие-то такие супер клевые таблеточки. Я вас умоляю, приходите ко мне, буду молиться, а деньги будете отправлять на миссию. Потому что все эти транквилизаторы, все эти успокоительные вещи, они стоят достаточно дорого. Давайте мы начнем молиться за себя, за нашу жизнь, за нашу веру. Что происходит дальше? Силы развития событий, что дальше? Хотя мы можем получить не совсем то, о чем молиться. Вот горячая молитва и терпение всегда вознаграждается Богом. Следующие несколько стихов рассказывают волнующую историю о силе молитвы. Это 6-7 стихи. «Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями. И стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: „Встань скорее“, и цепи упали с рук его». Те, кто не верит в библейские чудеса, ну, пытаются как-то подыскать какое-то реалистическое объяснение. Друзья мои, мы порой отказываемся верить в чудеса. Вот когда мы молимся, я ловлю себя на этой мысли. Когда я молюсь, я меньше всего верю в чудо, которое Бог может произвести. Но посмотрите, что здесь происходит. Здесь происходит чудо, которое именно в тюремной камере. Вот слово «ангел», скептики или, возможно, люди, которые любят все это объяснять, говорят, это просто какой-то посланец, это значит, может быть, посыльный был какой-то, да, он, возможно, от людей был и так далее. То есть люди говорят, что как-то вот все-таки кто-то пробрался туда, не видит, как-то вот он пробрался, вот, может быть, человек-паук какой-то, вот такой раннеапостольский, пробрался туда каким-то образом, как-то толкнул в бок, как-то расковал, как-то усыпил, как-то провел через несколько дверей. И как-то Петр раз и сбежал. Понимаете? Да нет, нет, нет. Это Бог совершил это реальное чудо. Это правда, что слово «ангел» означает «посланец», но Петр был на 100% прав, когда сказал, 11 стих, друзья, «Господь послал ангела своего и избавил меня». И вот в этом повествовании можно увидеть намек на какой-то юмор. Да? Явившись в камеру, ангел Господень не сразу будет Петра. И пришлось, вот я уже сказал сегодня, да, толкнуть его в бок и сказать: «Вставай скорее». И вот полусонный Петр встал, вот я вот эти цепи, вот они же, наверное, гремят, каменный пол. Как вы спите? Крепко, не крепко? Ну, я думаю, что стражи, наверное, как бы должны были проснуться. И он им говорит: «Цепи падают», 7 стих, «на пол». И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». И он делает так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною», 8 стихе. Темно. Одежду же найти надо. Тапочки, сандалии, которые нужно надеть, которые там шуршат, и которые, ну, слышно же буквально все. Друзья мои, ну ничего не будет стражей абсолютно. Почему? Потому что когда Бог начинает спасать, когда Бог начинает вмешиваться в ситуацию, то Бог это дело производит невероятно. Он производит ее до конца, и Он делает то, что Он задумал. Идем дальше. Петр и ангел прошли через одни ворота, затем через другие. Они прошли первую и вторую стражу. Они пришли к железным воротам, ведущим в город. Это 10 стих об этом говорит. Эти железные ворота были чудовищного размера. И чтобы открыть эти ворота, требовалось много сильных мужчин. И когда Петр и ангел подошли к железным воротам, те сами собой отворились. Раз — и открылись. И вот от греческого слова, переведенного здесь, «сами собою», это слово произошло автоматически, бесшумно. Эти массивные ворота отворились перед ними. Друзья мои, я вот, по крайней мере, здесь насчитал 7 ясно выраженных чудес, которые упомянуты в связи с освобождением Петра. Ангел, камера осветилась, упали цепи, воины, к которым был прикован Петр, не проснулись. Они незаметно прошли мимо одной стражи, они незаметно прошли мимо другой стражи. Наружные ворота открылись сами собой. И к этим семи можно, вероятно, добавить и другие открытия ворот, которые прохождение мимо обычной стражи тюрьмы и так далее. И вот это все сделал Бог. Вот это подробно все описано, друзья мои, для того, чтобы подкрепить нас с вами к молитвенной жизни. Для того, чтобы сделать акцент именно на молитве в церкви. И сказать нам с вами, что самое главное в жизни христианина, самое главное в жизни церкви – это молитва нашему Отцу Небесному. И вот после того, как открылись наружные ворота, Петр и ангел вышли и пошли по улице. И вдруг ангел исчез. Его не стало. 10 стих. Петр остановился ошеломленный. Тут в лицо, наверное, подул прохладный бриз ему. Он начал видеть вокруг себя дома, вверху небо, звезды. Петр приходит в себя и говорит, теперь я вижу воистину, что ангел, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода от всего, чего ждал народ иудейский. Почему ангел исчез в тот момент? Почему? Довел бы вот до нужного момента. Почему ангел исчез? Да, почему? Вот иногда некоторые говорят, Господь, пошли мне супругу, чтобы она, вот сейчас, вот, чтобы я открыл глаза, и раз, открыл, она стоит, вся в золоте и в Бентли с квартирой. И ждет меня и говорит, поехали в англиканскую церковь венчаться. Почему бы не так? Друзья мои, потому что Бог не делает за нас то, что мы можем сделать сами. Далее Петр мог действовать самостоятельно, и он решил в первую очередь сообщить братьям о своем освобождении, а затем уже где-то укрыться, и затем уже продумать следующий стратегический план. 12 стих читайте. «И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Петр много времени провел в этом доме и был уверен, что он там найдет своих собратьев, тех людей, которых он знает, которым доверяет, тех людей, которые молятся за него». И обратите внимание, как случайное упоминание молодого человека по имени Иоанн Марк, который станет одной из центральных фигур, которые мы с вами узнаем дальше из Деяний. Петр, по всей видимости, обратил Иоанна Марка, потому что позже он назвал его своим духовным сыном в 1 Петра. И пока Петр вот идет по улицам Иерусалима, он все еще в опасности. Вот, наконец, он добирается до дома. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла служанка именем Рода. Вот представляете, Петр стучит, может быть, кто-то был в Иерусалиме, Петр стучит в калитку, выходит служанка, и так как Ирод поднимал руки на членов церкви, чтобы сделать им зло в первом стихе, то стук в дверь мог вот, это значит, что соседи могли услышать и могли как бы Ирод, позвать бы воинов, чтобы потом все это прикрыть, все это мероприятие, которое там было. И вот Рада как-то, наверное, очень корректно у него спрашивает, кто там. И я могу, Петр, наверное, вот пытается быть узнанным. Говорит, это Рада, это я, Петр, вот меня ангел освободил. Это я, скорее открывай. И вот, знаете, я вот смотрю на Луку, и он как-то вот юмор использует вот при всем при этом. И он показывает, что первые христиане были, как и мы, такие же люди. И вот как Рада реагирует? И узнавши голос Петра, Рада от радости, она что делает? Она ворот-то не открывает. Она апостола оставила стоять снаружи и побежала сказать, что ребята, Петр у ворот стоит. Петр там стоит. Представляете, те молятся, а она такая довольная, пришла и говорит, Петр у ворот стоит. И Петру оказалось легче выбраться из тюрьмы, чем попасть вот к себе, к друзьям. У меня такое ощущение. И как же отреагировали вот собравшиеся? Наверное, должны были обрадоваться, да? Что Петр пришел, да, что Господь ответил на их молитвы. Потому что они, возможно, молились о освобождении Петра, да? И в стихе 15 говорится об их реакции. А те сказали ей, читайте, что там написано? А ты ли в своем уме, Рада? Рода, простите. Что-то у меня на цыганский какой-то вот манер тянет. Ты ли в своем уме рада, да? И рода, простите. И вот если бы не было другого способа удостовериться в том, что это мои братья, меня убедила бы их реакция на это событие. Они молились Богу и удивились, когда Бог ответил на их молитвы. Друзья мои, порой мы с вами такие. Порой, когда Бог отвечает на молитву, мы очень напряженно к этому относимся. И вот реакция их довольно как наша, такая частая, как наша, напоминает еще вот одну историю, которую я прочитал. Один человек, это в Штатах было, по-моему, получил разрешение открыть первый кабак в маленьком городе. И члены местной церкви так были сильно настроены против этой пивной и начали молиться, чтобы Господь воспрепятствовал этому. За несколько дней до того, как планировалось открытие этого питейного заведения, молния в здание ударяет, и все горит дотла. Люди церкви были приятно удивлены до тех пор, пока не получили извещение, что владелец этой пивнушечки подал на них в суд. Он утверждал, что их молитвы послужили причиной сужившегося пожара, и они отвергли обвинение. И в конце предварительного слушания судья насмешливо заметил: «Пока я не знаю, каково будет мое решение, но похоже, что владелец кабака верит в силу молитвы, а вот эти люди из церкви нет». Роду не охватил скептицизм находящихся в дому, она стала ключевой фигурой в этом действии. Она утверждала свое, 15 стих, друзья. «Наконец они вынуждены были признать, что кто-то за воротами действительно есть, и это заставляет их прийти к странному объяснению. Это ангел его». Друзья мои, а зачем ангелу было стучаться? Наверное, они не подумали в этот момент, да? Он же мог сам как-то войти. Но это не важно. Но все же хорошее заключение, да, все-таки все получилось, да. Все получилось, пока там идет какая-то переброска словами, какое-то удостоверение, какое-то осознание. В это время 16 стих, друзья, 16 стих начала, да. Петр что делает? Продолжает стучать. И, наконец, собравшиеся в доме услышали его, и к этому времени Петр, должно быть, уже барабанил с всех сил, и они пошли смотреть. Наконец-то! Друзья мои, наконец-то! Вот посмотрите, очень важно, вот Бог так нам стучит порой по голове, чтобы мы наконец-то поверили, что это Господь ответил нам на молитву. И он порой пробивает через нашу стену неверия. Мы порой помолились, даже и забыли. Но Господь-то помнит, отвечает, дает нам. И мы говорим: да нет, это не мое. И так ногой раз от тебя отшавыриваем, не мое это. Но Бог пробивает нас. И это воистину так. И обратите внимание на множественное число глагола «увидели» и «изумились». И можно представить себе вот эту беседу. Ты иди посмотри, кто это. Нет, ты иди. Наконец они решились, идут все вместе и изумляются, что это Петр. Очевидно, они я не знаю, какая была встреча, да, радостная, с восклицаниями, потому что это Петр, что Петр дал знак рукой, чтобы молчали. И Петр говорит: я уже столько настучал здесь, столько уже тут, уже молчите. Молчите, друзья мои, молчите. 17 стих об этом говорит. И так уже было шума достаточно, и не надо уже тут всем говорить о том, что я пришел к вам, что Господь вывел меня из темницы. 17 стих тоже говорит об этом. И Петр сказал: уведомьте об этом Иакова и братьев. Этот Иаков был не апостолом, его убили, а братом Господа по матери, который стал руководителем церкви в Иерусалиме. И он вместе с другими был, вероятно, на этих молитвенных собраниях и в других частях города. И тот факт, что Петр просил уведомить не апостола, по всей видимости, указывает на то, что апостолов в Иерусалиме не было. И придя в дом Марии и осуществив тем самым свою цель, Петр вышед пошел в другое место. Да? И дом Марии, по-видимому, был известным, и чтобы там не случилась расправа, Петр покинул этот дом. Друзья мои, вот я хочу сегодня обратить ваше внимание вот на что. Вот окончание этой истории, оно говорит о том, что Господь ответил на молитву. И сегодня мы с вами рассуждали о том, что порой в нашей жизни бывают большие сложности, когда мы не видим свет. И понимаете, вот 24 стих, вот в Деянии святых апостолов 12 главы, он как бы подводит черту. И там написано следующее. Слово же Божие росло и распространялось. И смысл таков, что если росло и распространялось слово, значит, росло число принявших Слово Божие. Друзья мои, и это самое главное. Все события, которые Господь допускает в нашей жизни, все события, когда нам неистово тяжело, все события, которые Господь допускает в нашей жизни, когда мы не видим света, они нужны для того, чтобы Слово Божие росло и распространялось. И самое главное, для того, чтобы увидеть свет, для того, чтобы пройти через все это, надо молиться. Надо молиться, и тогда Господь совершит эти великие чудеса. Как в этой удивительной истории, которую мы с вами сейчас прочитали. Она удивительная, потому что в ней даже есть немножко юмора, в ней есть очень много чудес, в ней есть божественная сила, в ней есть ангел, в ней есть эта вся палитра. И вы помните, Марина сюда выходила? И Марина Минина сегодня говорила о чуде своего крещения. Она говорила о том, что Господь благословил ее. Это маленькое чудо, которое произошло в ее жизни. Это Бог совершил в ее жизни. А знаете почему? Да потому что у Марины Мининой есть удивительная дочь, которую зовут Настя Минина. И я знаю, что эта удивительная дочь, которую зовут Настя Минина, молилась о своей маме, Марине Мининой. Для чего? А для того, чтобы произошла эта удивительная, чудесная история, которую сотворил Бог.